конце февраля журналистка, активистка Залина Маршинкулова заступилась за российских девушек, которые снялись в клипе вокалиста «Рамштайн» Тиля Линдемана. Девушек затравили, они удалили свои страницы в соцсетях, сейчас боятся публично выступать из-за травли. Самой Залине пришлось попросить полицию о государственной защите, ее угрожают избить, изнасиловать и облить кислотой. Как быстро дискуссия в интернете перерастает в общественную травлю. Об этом, а также о своих личных историях, о том, как они переживали травлю, расскажут не только Залина, но и другие публичные люди, в том числе журналистка Дарья Жук, сообщившая о домогательствах со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого, и Ксения Каратыгина, героиня фильма «Холокост. Клей для обоев». Это «Что случилось?» – ежедневный подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. И я, его ведущая, Ксения Миронова. Тиль Линдеман, солист группы «Рамштайн», снял порноклип. В нем участвовали девушки из России, пользователи 2ча. Это такая система форума, как они сами говорят. Слили данные этих девушек в открытый доступ. Залина Маршинкулова заступилась за них, и ей тоже стали приходить угрозы. Администратор 2ча, известный как Абу, заявил, что Залина клевещет. Залина ему ответила, предоставила доказательства того, что ей присылали угрозы, разгорелся скандал. Но самое ужасное, на мой взгляд, то, что он не остался просто спором или просто дискуссией. Они не остановились на оскорблениях. Теперь Залине и даже ее родственникам стали приходить ужасные угрозы. Я поговорила с ней о том, как она и ее семья переживают травлю и как вообще справляются с ней.
Травлю я переживаю не первый далеко раз. И как совершенно справедливо. Хотя, конечно, спорно насчет справедливо. Мне замечают некоторые добрые, опять же, люди в кавычках, что, типа, ну, вы выбрали вот этот путь бороться, типа, за добро и справедливость. Нормально, что вас угрожает убить. А, ну, как бы, да, оказывается, когда ты борешься за добро и справедливость, нормально, что тебя угрожают убить. Я понимаю, если бы я боролась, там, не знаю, за какие-нибудь террористические идеалы, тогда может быть. Вот, поэтому мне это очень смешит, что, типа, вообще нет ни одного повода, чтобы меня травить. А, ну, ладно. Да, это не первая. Первая, наверное, самая такая громкая, которая у меня случилась, была после компании Reebok. И вот это как раз та травля, которую я ожидала, и совершенно к ней осознанно отнеслась, и совершенно нигде не ныла, и не плакала, что меня травят, хотя меня чудовищно. Мне угрожали убить, мне звонили прямо на мобильный номер телефона по ночам, и с угрозами меня убить и так далее. Говорили, знаю, где ты живешь, сломаем ноги, вот это все классические. Почему, да, что я в этот раз решила, ну, наконец, как-то что-то сделать с этим, потому что там уже какие-то угрозы стали касаться моих родителей, мне стали присылать профили моих родителей, там ссылки на них в соцсетях, типа, сейчас мы начнем присылать им угрозы. А поскольку я стараюсь всячески, в частности, свою маму оберегать от скажем так, последствий моей деятельности, абсолютно общественно полезной, опять хочу подчеркнуть, как будто бы я занимаюсь чем-то плохим. Но все же, я хочу, чтобы мои родственники никак их это не касалось, и никак они от этого не то, что не страдали, а вообще, чтобы в этой жизни их никак это не затрагивало. Тем более мою маму. У меня мама очень впечатлительная, и если бы она пережила все то, что пишут мне и говорят мне, и увидела бы, узнала об этом, не знаю, что бы с ней было, не говоря уже там про мою бабушку. Поэтому я бы очень не хотела, чтобы они хотя бы даже чуть-чуть узнали, что какой ад происходит в моей жизни. Я просто этого не хочу. Это их не касается. Это моя жизнь. И я хочу, чтобы они жили счастливо, весело и безмятежно. Вот. И поэтому, когда тебе приходится уже звонить маме и говорить, мама, я не обращаю внимания, сейчас тебе начнут присылать всякие угрозы с тем, что меня изобьют, сломают мне ноги с описанием расправы надо мной, ты, пожалуйста, на это не обращай внимания. Вот. И я думаю, что каждый человек, которому придется вот так поуспокаивать маму денек, будучи параллельно самому в состоянии ужаса и страха, и когда ты боишься выйти за хлебушком в магазин, я думаю, станет немножко понятно, что такое травля, а что такое угроза убийства. Так вот, на травлю, когда именно меня просто травят, это когда там публикуют с моим лицом какие-то шаржи, всячески там стебутся над моей внешностью, еще над чем-то, оскорбляют, пишут гадости, это ерунда. Когда мне пишут просто там типа «сдохни, страшная мразь», это ерунда, я не считаю это там заслуживающего внимания. Да, это я получаю в достаточном объеме. И действительно, я это просто там удаляю, баню, мьючу и все. Но когда тебе угрожают убийством, Это совершенно другое дело. Именно поэтому это даже у нас законом определено, что такое угроза убийством. Когда тебе и твоим родителям пишут, что тебя именно убьют, еще описывают, как тебя встретят, и с описанием твоей казни, это немножечко другое. Это уже не просто хейт к тебе, выраженный там в оскорблениях. Хрен с ним, с оскорблением, меня вообще совершенно не трогают оскорбления, боже мой. Чтобы люди понимали, что я не какой-то там нежный цветочек, который не может пережить. Сколько я переживаю оскорблений в день, я думаю, мало кто за всю жизнь столько переживает. Как раз оскорбление меня совершенно не беспокоит. Моя задача, если со мной что-то произойдет, собрать все угрозы, так сказать, список так называемых друзей, которые мне эти угрозы посылал, и отнести в полицию. Если со мной что-то произойдет, то полиция уже будет мое заявление с этим, с огромной папкой там угроз. Вот. Поэтому моя задача как гражданина, гражданки в данном случае такая. Вот. А уж разбираться, настоящие ли они от настоящей экстремистской организации или игрушечной экстремистской организации, это не моего ума дело уже.
Залина говорит, что справляться с агрессорами и буллингом ей помогает отзеркаливание чужих слов и безграничное чувство юмора. Вот что она об этом мне рассказала.
Дело в том, что у меня очень большой иммунитет к токсичности, потому что я сама достаточно токсичный человек, и я люблю в этом смысле себя сравнивать, и это тоже поэтому вызывает такую реакцию, потому что я из тех людей, кто не плачет и не убегает, а дает отпор, как правило, да? Но как минимум словами я точно могу дать отпор. И за это меня еще больше ненавидят, потому что я так понимаю, что все ожидают, что я что там должна сделать? Заткнуться, наверное, навсегда и удалить свои аккаунты из соцсетей. Я еще люблю в этом смысле приводить пример Декстера. Это такой маньяк, который убивает других маньяков, знаете? Есть такой сериал, очень класс. Вот я Декстер в этом смысле. Я говорю с абьюзерами, с токсичными людьми, с хейтерами, с генераторами ненависти на языке ненависти. Я умею на их языке разговаривать. Вот. И я могу тоже очень токсично язвить, и гадости, и троллить могу, и зеркалить могу очень хорошо. Это очень задевает, и поэтому у меня такая реакция. При том, что я никого не оскорбляю, еще раз, и никому больно, плохо не делаю. Только если в ответ. В ответ на атаки.
А это не провоцирует разве еще больше агрессии?
Нет,
еще
как правило, наоборот, это снимает любую агрессию, потому что с помощью зеркалок и с помощью иронии, в том числе самоиронии и троллинга, людей быстрее доходит смысл моих сообщений. К сожалению, в России особенно люди не понимают, когда ты им пишешь прямым текстом, например, «Здравствуйте, с сегодняшнего дня мы не будем больше обижать и унижать женщин». Тебе скажут: «Ага, до свидания». Вот. А когда ты начинаешь троллить, например, зеркалить, просто подставлять под выражение, типа «женщина должна, мужчина должен», сразу происходит реакция. На самом деле, самоирония и вообще здоровое чувство юмора, у меня достаточно неплохое, как мне кажется, чувство юмора, это, в принципе, довольно неплохо вообще по жизни иметь, и тем более в такой деятельности. Если мы будем все на серьезных щах транслировать, во-первых, меня никто читать не будет. Потому что, я еще раз говорю, людям реально неинтересно ни читать, ни тем людям, которые равнодушны к этой повестке. Особенно, кстати, вот люди, вот человек равнодушный к этой повестке. Вот поверьте, ему читать вот это нытье по поводу, ну вот, опять обижают женщин в таком классическом ключе, ему это просто неинтересно, его это не заденет совершенно. Я в основном только через юмор, через шутки и доношу какую-то информацию. Да. Больше никак не донесешь.
Я даже, знаешь, скорее о чем? У нас как-то очень принято, что нельзя, во-первых, становиться в позицию жертвы, нельзя прямо сказать, что я жертва, потому что на тебя брушат еще больше хейта.
Нельзя.
И приходится иногда отвечать на это самоиронии, типа, да, я такая вот смешная, отвечу вот так, потому что меня не беспокоит ваш хейт. А на самом деле он тебя капец как беспокоит, и тебе хочется либо в правовом поле решить этот вопрос, либо честно сказать, что да, я жертва. Но тогда это на тебя обрушивается еще больше хейт.
И очень хорошо работать над тем, чтобы не бояться лишний раз сказать, что да, я жертва.
Залина с хейтерами в интернете, как она сама рассказывает, борется при помощи юмора. Но, к сожалению, на мой взгляд, далеко не все люди обладают такой устойчивой психикой, и не во всех ситуациях они могут справиться с агрессором сами. Иногда им приходится, собственно, как пришлось Залине, обратиться в правоохранительные органы. Но кибербуллинг, который мы сейчас обсуждаем, это явление относительно недавнее. Мы с ним живем не так уж много лет. И, наверное, одним из самых известных и одним из первых случаев можно назвать травлю Моники Левински. Она развернулась именно в интернете. Это был скандал вокруг ее сексуальной связи с президентом США Биллом Клинтоном. Она познакомилась с ним, работая в Белом доме стажером. И, мне кажется, именно этот скандал был одним из первых развернувших травлю именно в интернете. До этого люди имели возможность получать информацию только из СМИ. Она обсуждалась только на кухне или где-то друг с другом в общественных местах, но люди не оставляли никакой цифровой след. Следы этой травли не оставались навсегда с тобой, не преследовали тебя в интернете. Вот этот скандал можно, по-моему, назвать некоторой точкой невозврата. И только спустя много лет на конференции TED Моника Левински смогла рассказать о том, что испытывала во время той общественной кампании.
В 1998, после того, как я была замечена в невероятном романе, я оказалась в центре невиданного ранее политического, правового и медийного скандала. Помните, всего парой лет ранее мы узнавали новости всего из трех источников. Читали газеты или журналы, слушали радио или смотрели телевизор. Вот и все. Но не такая судьба ждала меня. Вместо этого, тот скандал донесли до вас на волне цифровой революции. Это значило, что вы могли получить доступ к любой информации, когда вам было угодно, в любое время и в любом месте. И когда разразился тот скандал в январе 1998-го, все наблюдали его онлайн. Это был первый раз, когда интернет отобрал такую важную новость у традиционных СМИ. Клик, который разнесся по всему миру. Что это значило для меня лично? За одну ночь я превратилась из полностью частной фигуры в человека, которого публично унижал весь мир. Зажглось пламя насмешек и кибертравли.
Сейчас кибербуллинг для нас — это уже довольно обычное явление, но иногда травля также исходит от тех, кому обычно, наоборот, идут за помощью, например, от представителей власти. Журналистка Даша Жук 2 года назад вместе с 2 коллегами рассказала, что подверглась домогательствам со стороны депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Была большая кампания, и Дарья вместе с другими девушками, которые пожаловались на Слуцкого, направила обращение в комиссию Госдумы по этике. Но те из вас, кто внимательно тогда следил за этим скандалом, помнят, насколько по-хамски комиссия, которая должна была разобраться в ситуации, помочь девушкам, отнеслась в итоге к ним неподобающе. Их самих обвинили в плохом поведении и в пиаре на имени господина Слуцкого. И Даша также рассказала мне, что тогда помогло ей справиться с травлей.
Я тогда вообще не была готова к тому, чтобы раскрывать свое имя, потому что вы знаете о том, как это в России, просто раньше, сейчас это уже меняется, было стыдно говорить о том, что с тобой такое произошло. Никто не мог отважиться даже на такой поступок, потому что девушки понимали, женщины понимали, на что они себя обрекают. Поэтому тогда, конечно, и со мной тоже происходила какая-то эволюция. И потом все происходило очень-очень быстро. То есть на следующий день уже посыпались разного рода комментарии прекрасные. Я помню, что в соцсетях я увидела какую-то ветку комментариев, как депутаты Госдумы обсуждают этот случай в очень такой саркастической, дурацкой манере, как в казарме или в мужской бане. Они говорили про то, что «Ой, Леонид Эдуардович, как же это все возмутительно. Давайте-ка мы возьмем этих журналисток на себя. А лучше посимпатичнее». И я, конечно, тогда... Но я человек с юмором, поэтому меня это все возмущало, но я при этом как-то с иронией к этому относилась, потому что я понимаю, какие могут быть депутаты, как они могут высказываться. Я давно в СМИ работаю. Работала на тот момент. А потом появились заявления уже более официальные, Государственной Думы. И меня тогда поразило, что нет попытки разобраться в ситуации. Никто не говорит о том, что хорошо, есть анонимные обвинения, мы сейчас попробуем разобраться, попробуем провести внутреннее расследование. Такого ничего не было. Сразу обвинили нас в том, что мы клевещем, что это все неправда, что это все ложь, и что телеканал «Дождь» снова, в кавычках, да, потому что уже было такое, снова клевещет. Мне было очень обидно. Мне было очень обидно за мой телеканал, мне очень было обидно за моих коллег, мне было очень обидно за себя, потому что я-то знаю, что это правда. И я вообще такой человек, что когда я поним... ну, когда ты знаешь, что правда на твоей стороне, меня очень задевает эта несправедливость. И мне кажется, нам просто не оставили выбора. И я решила раскрыть свою личность только потому, что хотела показать, что нет, мы не врём, мы существуем, это правда с нами произошло, этот человек должен нести эту ответственность. И когда я решилась на этот шаг, и мой телеканал опубликовал видео на сайте, после также в YouTube, сначала я ощутила какую-то лавину поддержки, потому что в этот же вечер я получила очень много комментариев от моих друзей, знакомых, с которыми я миллион лет не общалась, от моих коллег, от моих родственников. Меня очень поддержал мой брат и сказал, что респект и никакого другого пути здесь не было. И мне писали его друзья, мне писали какие-то знакомые мне по работе в медиа, спикеры, в том числе политики, в том числе люди из бизнеса, которые говорили, что верят мне и верят моим коллегам, знают, что мы не могли врать, и понимают вообще, на что мы себя обрекли, очень нас поддерживают. Если будет нужна какая-то помощь, то welcome. Поэтому это все было очень приятно. И если говорить о том, что мне помогло пережить нападки, какие-то критику, ну ладно, нападки и критику, а какие-то неприятные комментарии, нецензурные комментарии, которые потом я обнаружила под своим видео в YouTube, ну если хотите подробнее, да, то писали о том, что, ну вы знаете, в духе вот она сама виновата, короткую юбку надела, но это я еще говорю очень таким цензурным языком. Я сейчас не буду повторять все, что я видела. И, если честно, я не хочу даже туда заходить и смотреть, потому что я берегу свое психологическое здоровье, не хочу портить себе настроение просто. Ну зачем? При этом я хорошо осознаю, что в YouTube бывает такая публика, есть такие люди, которые пишут подобные комментарии. Ну то есть для меня это неудивительно, потому что я, в общем, не гость в YouTube. Я знаю, как там люди себя могут вести. Поэтому все это было неприятно, но я это пережила. Что мне помогло пережить? Мне помогла пережить эта поддержка моей семьи, моих близких, моих друзей, моих коллег. Спасибо им огромное. Я до сих пор это помню и не забуду, наверное, никогда. И, конечно, уверенность в своей правоте, ну а еще здоровое чувство юмора и умение относиться ко всему с иронией.
В случае Даши Жук травля исходила именно от представителей власти. И, наверное, так нельзя говорить, но в какой-то степени Даше было проще, как она сама говорит, она была уверена полностью в своей правоте, и ее друзья, и многие другие журналисты ее поддержали. Но иногда в интернете в травлю со стороны десятков людей перерастает конфликт с всего лишь одним единственным пользователем. Например, в 2019 году журналист Гриша Пророков рассказал на своей странице в Фейсбуке, что его регулярно, скажем так, достает над ним подшучивает пользователь Твиттера Яков Охонько. Пророков отмечал, что он находил негативные твиты во время Vanity Search'а для фидбэка. Ну, в общем, он просто вбивал свое имя в Твиттере и искал, что о нем пишут другие пользователи. И это вызвало еще больше шуток, это вызвало волну еще больших язвительных комментариев. Твиттер буквально взорвался, люди разделились. Кто-то удалял Якова Охонько из друзей, кто-то, наоборот, писал, что Гриша Пророков слишком серьезно относится к соцсетям, слишком серьезно относится к шуткам, но на самом деле я не могу утверждать за другого человека, но, как мне кажется, я вот подняла все тогдашние твиты, посмотрела на них, там были довольно обидные и даже местами оскорбительные вещи, и Гриша сам рассказал мне, как пережил эту волну.
Для меня буллинг и травля — это в первую очередь история про власть и насилие, что другой человек пытается тебе навязать какую-то коммуникацию, которую ты, возможно, не хочешь. И 2 года назад про меня начал в Твиттере очень много писать один человек регулярно. И у нас было много общих знакомых, общих подписчиков, так что я подозреваю, что он догадывался, что я это вижу. И друзья мне это посылали много, типа, смотри, что он про тебя написал. И я периодически натыкался на это. И тут важна продолжительность. Это было реально очень долго. Я сдался где-то через год как бы меня это довело. И я написал пост просто. Я подумал, как я могу эту власть, как бы это насилие, что я могу с ним сделать, вынести на публику, чтобы на других условиях мы уже коммуницировали. И я написал пост. Я не призывал никого запрещать, никого банить. Это очень важно, никого увольнять. Просто написал, что вот такая вещь происходит. И, ну, интернет взорвался, разумеется, потому что нельзя ничего говорить в интернете. Но мне это помогло, потому что я почувствовал, что я освободился от этой навязанной коммуникации. И, ну, продолжал потом про меня писать. Возможно, все еще продолжает, но с какой-то психологической точки зрения это все было уже совсем иначе. При этом я хочу подчеркнуть, что моя история, конечно, не такая серьезная, как многие люди подвергаются гораздо более жесткой травле в интернете и в жизни. И мне поэтому сложно говорить про нее как про какой-то серьезный случай буллинга. И мне сложно понять, как бы я не могу соотнестись с опытом людей, которые подверглись чему-то более жесткому, что у меня этого не было. Но мне кажется, что момент власти ключевой, и что так или иначе нужно эту власть себе вернуть.
Если Гриша Пророков свою ситуацию называет не очень серьезной, хотя, я повторюсь, я перечитала, что про него писали, и было довольно неловко за многих людей, оскорблявших его, были очень жестокие шутки, то есть ситуации, когда травля становится действительно страшной. Помните, был такой популярный во времена YouTube-канала «Плюс 100-500» жанр смешные видео с опросами людей или с их ответами с каких-то телевикторин, где участники не могли ответить на элементарные вопросы. Вот в 2012 году сестры Ксения и Евгения Каратыгина приняли участие в такой викторине, о чем, наверное, потом пожалели. Девушки должны были ответить, что такое Холокост, но дать правильный ответ сестры не смогли, и они сказали, что Холокост — это клей для обоев.
Клей? Может быть, Холокост? Холокост мне, в принципе, это ни о чем не говорит, Холокост? Канцелярское, может быть, что-нибудь?
Ну да,
наверное, канцелярское, может, принадлежность? Нет, именно клей. Может, там, для обоев или что-то, название чего-то. Ну или же что-то для каких-то там... Материал для чего-то там, обустройства дома. Может быть, это что-то для дома, да? Наверное, мне так кажется, не знаю. Ты как думаешь?
У меня нет варианта, давай возьмем твой вариант.
Мы думаем, что Холокост – это клей для обоев.
Обсуждали буквально все и все, какие девушки бессердечные, какие они глупые, как они выглядят, чем они занимаются. И я заходила сегодня на это видео, под ним до сих пор оставляют ужасные комментарии, хотя прошло более 5 лет. Журналист Мумин Шакиров пригласил сестер к себе на эфир. Девушки также не смогли там дать каких-то ответов на его вопросы о Холокосте, о Второй мировой войне. И тогда Мумин Шакиров организовал для сестер экскурсию в музей Освенцима. Шакиров повез их в Аушвиц-Биркенау, в Освенциме, и снимал на протяжении всей поездки на пути в Варшаву. Девочки, насколько я помню, в этом фильме рассказывали, что в школе с ними не говорили о Холокосте, поэтому они не знали, что это такое. И в конце фильма Шакиров показывает, как девушки ходят по экскурсии, и им рассказывают о катастрофе еврейства, и демонстрируют различные экспонаты, и они начинают просто рыдать. Честно говоря, мне бы после просмотра этого фильма не пришло в голову писать им какие-то ужасные комментарии, но, как оказалось, большая волна негатива на них обрушилась именно после выхода фильма. Вот об этом мне рассказала Ксения Каратыгина, героиня фильма.
Да, безусловно, после выхода картины Мумина Шакирова волна негатива, каких-то негативных отзывов обрушилась на нас с сестрой. Даже больше не после видеоролика с викторины, а больше именно после самого фильма. Видимо, охват был другой, охват был больше, публика была гораздо шире. И, конечно, читая отзывы, читая комментарии людей на YouTube, на других ресурсах, интернет-ресурсах, мы, безусловно, вначале очень сильно переживали, читали, иногда отвечали. Потом режиссер фильма сказал, что нет смысла читать, как-то болезненно воспринимать это все, потому что это люди, которые не умнее вас, они невоспитаны, они очень часто переходят на личности, не оценивая сам фильм, а больше оценивая картинку, оценивая нашу жизнь, внешние какие-то данные. И мы решили отпустить ситуацию, перестали просто читать отзывы, перестали читать комментарии. Это были люди, которых мы лично не знаем, которые к нам никакого отношения не имеют и нас лично не знают. Но именно после этого момента мы как-то задумались о том, что нужно с этим как-то бороться, что-то делать. Оказывается, у нас есть статьи в Уголовном кодексе, в Административном кодексе, которые могут, скажем так, наказывать нарушителей за оскорбления, за угрозы в интернете, в социальных сетях. Вот с этим мы ознакомились тоже после того, как вышел фильм, и когда мы получали сообщения в соцсетях, когда читали комментарии. И до сих пор хочу вам сказать, люди пишут, отписываются. Это не всегда в позитивном ключе, да, хотя мы, принимая участие в фильме, думали, что, конечно, посыл будет именно такой более положительный, такой благородный посыл. Но не все картину оценили в положительную сторону. Также пишут тоже плохие комментарии, отзывы. Но мы просто таких людей не читаем, мы не смотрим отзывы. У всех мнения разные. Да, но научились ценить какой-то конструктив в комментариях. Поэтому думаю, что если так, с такой ситуацией кто-то сталкивается другой, нужно просто не читать, не смотреть.
Вы могли заметить, что все эти личные истории, несмотря на то, что они очень разные, связывают одно. Всем людям, с которыми нам удалось поговорить, очень помогло личное общение. Именно благодаря ему они смогли справиться с травлей. И это на самом деле подтверждает и эксперт. Например, Ольга Кобякова, доктор медицинских наук, ректор Сибирского государственного медицинского университета, говорит, что именно общение и активность помогают справиться с таким тяжелым явлением, как общественная травля.
Травля любая, неважно, общественная, в семье, в классе, в коллективе, влияет на человека плохо. Но степень этого воздействия, этого вреда, она будет у каждого человека разная и зависит от его личностных качеств, от психотипа, от стрессоустойчивости и даже от наследственности. Поэтому то, что у одного человека вызовет глубочайшую депрессию, попытки суицида и другие тяжелые последствия, другому испортит настроение на 5 минут, не больше. А фактор воздействия будет один и тот же. Как справляться? К сожалению, у нас в России, в отличие от Штатов, в отличие от западных стран, пока не очень развита культура общения с психотерапевтами, с психоаналитиками, даже с психологами. Мы знаем, что за рубежом это признак успешности, признак высокого статуса и благосостояния. У нас пока, к сожалению, нет. Поэтому люди терпят, годами живут в депрессии с низким качеством жизни. Как справиться? Я за спорт, за любую физическую активность. Это самый лучший антидепрессант, это телесная практика, которая позволяет справляться с очень многими негативными эмоциями. Ну и, конечно, если есть такая возможность, психолог, психотерапевт, просто общение с друзьями, с близким человеком, с детьми, с домашними животными. Возможностей на самом деле масса.
Это «Что случилось?» – подкаст «Медузы» о новостях, которые еще долго останутся важными. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах – Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify и Яндекс.Музыка, а также другие подкаст-сервисы. Подписывайтесь на новый YouTube-канал с нашими подкастами, там также можно комментировать главные новости дня. Пишите нам по адресу podcast@meduza.io или в Telegram «Медуза loves you». До встречи!